Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мелинда Геринг, наместница директора Центру Евразии у Американском доследовательском центре «Атлантичная Рада». Спадарня Геринг, витаю и щиро дякую, что нашли час поговорить.
Витаю, рада быть с вами.
You had an article недавно в часописе «The National Interest», вышел ваш артикул под заголовком «Гэта не вучэнні. Путін гэтым разам увойдзе ва Украіну». Але перш чым яго абмеркаваць, я б хацеў вас пытацца пра цяперашнія падзеі ў Казахстане. Ці лічыце вы, што гэтыя падзеі памяняюць планы Пуціна, якімі б яны не былі?
Сітуацыя ў Казахстане нечаканая, а Крэмль ненавідзіць нечаканасці і ненавідзіць сапраўднай рэвалюцыі. Тут ёсць два важныя моманты. Тое, што адбываецца ў Казахстане, гэта рэальная незадаволенасць, каталізатарам якой паслужыў рэзкі рост цэнаў на газ. Гэта не фэйкавы, зрэжысаваны нейкім пратэст. А па-другое, Крэмль не прызнае пратэсты сапраўднымі. Ён заўсёды шукае, каго абвінаваціць. І гэта ўжо можна пабачыць у расійскамоўных СМІ. Бо ў іх карціне свету прычынай пратэстаў не можа быць няроўнасць ці ўнутраныя праблемы Казахстану. Гэта мае быць Захад. Гэта маюць быць беларусы, якія заахвочваюць пратэст. Усё гэта вельмі прадказальна.
Well, coming back, вяртаючыся да вашага артыкулу, чаму вы думаеце, што гэтым разам Пуцін не блефуе і збіраецца пачаць новае ўварванне ва Ўкраіну?
Я бачу чатыры прычыны, чаму Пуцін можа гэтым разам пачаць уварванне. Першая прычына ў тым, што ён ўжо стары. Аўтакрат, які старэе, думае пра сваю спадчыну. А каб стаць вялікім расійскім лідарам, трэба захапіць шмат тэрыторыі. Ён глядзіць на Івана Жахлівага і на Сталіна. Калі пачытаць ягоныя прамовы, дык можна пабачыць, што гэта ягоныя героі. Каб быць вялікім, трэба павялічыць тэрыторыю. Па-другое, Пуцін глядзіць на свет і бачыць такую магчымасць. Ён не бачыць, хто б мог яго спыніць. Ён бачыць, што ў Байдена нізкі рэйтынг, што ў Зеленскага нізкі рэйтынг, Меркель сышла ў адстаўку, і Еўропа не мае сапраўднага лідара, яна слабая. 2021 год быў выдатным для Пуціна. Цэны на газ высокія, ён фактычна атрымаў газаправод «Паўночны паток-2», і паўсюль ён бачыць слабасць. Таму чаму не? Па-трэцяе, Пуцін перакананы, што Украіна не сапраўдная краіна. Ад ліпеня мінулага году выйшаў шэраг артыкулаў Пуціна, Мядзведзева, Суркова, дзе яны казалі, што гэта не сапраўдная краіна, што няма сапраўднай украінскай ідэнтычнасці, што Украіна не мае легітымных лідараў. Яны цалкам адмаўляюць Украіну. А па-чацвёртае, Пуцін не можа дамовіцца з Зеленскім. Ён расчараваны, Зеленскі яму ўжо абрыдлы. Зеленскі прыйшоў як новы чалавек без досведу, і Пуцін лічыў: «Цудоўна, я здолею надурыць гэтага хлопца». Але ў яго не атрымалася. Пуцін не здолеў з ім дамовіцца, а Зеленскі зрабіўся перакананым прыхільнікам сябруства Украіны ў НАТО, і гэта даводзіць Пуціна да шаленства. І Пуцін бачыць, што ўсё больш украінцаў падтрымлівае сябруства сваёй краіны ў НАТО. Паводле апошняга пытання, якое я бачыла, гэта ўжо 58%. Гэтае спалучэнне фактараў прыводзіць мяне да высновы, што Расія ўсур'ёз збіраецца пачаць уварванне ва Ўкраіну. Я думаю, што вялікае пытанне тут, калі яны пачнуць, дык што канкрэтна яны будуць рабіць?
Калі яны пачнуць, дык якія сцэнары вы бачыце найбольш імавернымі? І пра што канкрэтна вы кажаце, калі кажаце пра уварванне?
Калі расейцы гэтым разам увойдуць ва Ўкраіну, гэта будзе моцна адрознівацца ад 2014 і 15 гадоў. Не будзе зялёных чалавечкаў, яны не будуць прыкідвацца, што іх там няма. Будуць расейскія вайскова-паветраныя сілы і расейская армія, якія адкрыта увойдуць паводле зусім з іншага сцэнару. Колькасць ахвяраў і разбурэнняў будзе нашмат вышэйшая. Шмат аналітыкаў і ва Ўкраіне, і тут у США спрабуюць вызначыць, чаго расейцы хочуць ва Ўкраіне. Вось гэта сапраўднае пытанне. Украінцы вызначылі прынамсі 5 слаба абароненых тэрыторый, але ніводная з іх не выглядае надта прывабнай. Так, расейцам будзе лёгка ўзяць Марыюпаль. Яны могуць захапіць водаканал у Херсонскай вобласці. Але што з таго? Гэта не дасць Пуціну такі скачок у рэйтынгах, які ў свой час атрымаў ад Крыму. Яму трэба нешта, што будзе мець сапраўдны рэзананс, нешта вялікае. Для гэтага трэба будзе ісці на Харкаў, на горад Дняпро, на Адэсу і захапіць велічэзны кавалак зямлі. Але тут для яго паўстае вялікая праблема. Па-першае, гэта дорага. Але ён можа сабе гэта дазволіць, бо цяпер накапілася агромністая золотавалютная рэзерва. Але Украіна будзе змагацца і будзе сапраўднае паўстанне. Мы бачым па апытаннях ва Украіне, што украінцы будуць змагацца, і яны ведаюць, як змагацца. Пуцін баіцца паўстанцаў, ён памятае Афганістан і не хоча паўтарэння такога сцэнару. Ён занадта разумны, каб спрабаваць нешта сапраўды маштабнае. Я думаю, што ягоная мэта зрабіць ва Украіне дастаткова разбурэнняў, каб прадухіліць яе далучэнне да НАТО, да еўрапейскага звязу. Фактычна пераканаць Захад махнуць рукой на Украіну. Ён хоча прынізіць Захад. Ён хоча, каб Украіна ніколі не далучылася да заходніх саюзаў. Гаворка менавіта пра гэта.
Якімі лічбамі вы ацэньваеце імавернасць расійскага ваеннага ўварвання па-за тыя тэрыторыі Украіны, якія ўжо фактычна акупаваныя на Донбасе?
So Alex, I think it really depends on what happens next week. There are three big talks.
Я думаю, што гэта сапраўды залежыць ад таго, што адбудзецца на наступным тыдні. Маюць быць вялікія перамовы Москвы з Вашынгтонам, АБСЕ і НАТО. Мы пакуль яшчэ не ведаем дакладна, ці гатовы Пуцін ісці ва Украіну. Выглядае, што так. Калі размаўляеш з ваеннымі аналітыкамі, яны кажуць пра дзіўныя знакі. Ракеты стаяць там, дзе іх не мелася б быць. Танкі цалкам апранутыя, гэта значыць, што яны цалкам гатовыя да баявых дзеянняў. Але пакуль няма дастаткова войскаў, каб пачаць поўнамаштабнае ўварванне. Таму я не думаю, што можна казаць пра 100% упэўненасць. Цяпер гэта выглядае больш як 50-50. Нам трэба сачыць за тым, што расійскія дыпламаты скажуць на перамовах на наступным тыдні. Калі яны будуць настойваць, што НАТО не можа пашырацца, гэта значыць, што яны гатовыя да вайны. Гэта чырвоная лінія, якую НАТО і Вашынгтон не прымуць. Калі расейцы сапраўды заўпарцяцца па гэтым пункце, дык, на маю думку, гэта будзе сведчыць, што пагроза надзвычай сур'ёзная, і Захаду трэба рыхтавацца ўжо зараз.
Ви цитуєте артикул, у яким Україні рекомендують узмацняти уразливу північну межу з допомогою мінів і дронів. Чи це значить, що ви чекаєте удзелу Білорусі у потенційній воєнній операції? Чи чекаєте ви, що територію Білорусі скористають для уварвання?
Думаю, што гэта цікавае пытанне. Паўночная мяжа Украіны вельмі доўгая, і Украіна ў гэтым кірунку вельмі ўразлівая. Найпрасцейшы і найтаннейшы шлях абараніць мяжу з дапамогай мінаў і іншых выбуховых прыстасаванняў, якія маглі б перашкодзіць расійскім танкам. Ці магчыма, што расейцы скарыстаюць Беларусь для патэнцыйнага ўварвання? Безумоўна. Калі паглядзець на тое, дзе цяпер знаходзяцца расійскія войскі, я не ўпэўнены, што ім трэба гэта рабіць. Але калі паглядзець на расійска-беларускія адносіны, мы ўжо бачым мяккую анексію Беларусі. Я думаю, што Пуцін мае Лукашэнку там, дзе яму трэба. Расія сапраўды карыстаецца слабасцю Лукашэнкі. Ці можа яна скарыстаць Беларусь як пляцдарм для наступу? Безумоўна. Але Расія ўжо атачыла Украіну з трох бакоў, з поўначы, з усходу і з поўдня. Таму ім не абавязкова выкарыстоўваць
Беларусь.
Фредерик Каган з даследчага цэнтру Амерыканскі інстытут прадпрымальніцтва апублікаваў даследаванне, у якім піша, што цяперашнія дзеянні Расіі – гэта стратэгія, скіраваная на тое, каб размясціць свае войскі на сталай аснове ў Беларусі і ва ўжо акупаваных украінскіх тэрыторыях на Донбасе. А пагрозы ўварвання – гэта толькі пагрозы, каб Захад адчуваў палёгку, што ўварвання не адбылося. Што б вы сказалі пра такую версію?
Гэта цікавы момант. Калі Пуцін не пачне паўнамаштабнае ўварванне, а зробіць нешта невялікае, дапустим, ён захопіць Марыюполі і не пачне ўварванне, а зробіць нешта невялікае.
Але захоп Марыюполю будзе ўварваннем.
Так, але калі ён не арганізуе нешта маштабнае, не захопіць Днепр, да прыкладу, бо Заходняя Еўропа чакае, што Пуцін будзе дзейнічаць з размахам. Але калі ён будзе дзейнічаць не так, дык ёсць рэальная небяспека, што заходнееўрапейскія палітыкі проста паціснуць плячыма і скажуць, ну, гэта толькі Марыюполь, тут нічога надзвычайнага не адбылося. І яны не захочуць уводзіць сапраўды жорсткія санкцыі, над якімі цяпер працуе Белы дом на выпадак уварвання. Таму ў супольнасці экспертаў ёсць сапраўдная заклапочанасць, што Расія паспрабуе зрабіць нешта невялікае. Але калі шчыра, мы дагэтуль не ведаем. Гэта можа быць вялікі блеф. На наступным тыдні пачнуцца перамовы, а расейцы ціснуць. Яны патрабуюць усё больш і больш. Мы ведаем, што Захад не можа выканаць іх галоўнае патрабаванне пра сяброўства ў НАТО. Вялікае пытанне, як выйсці з гэтай сітуацыі. І калі пагутарыць з разумнымі дыпламатамі, яны скажуць, што тут няма чароўнай дыпламатычнай формулы. Я не думаю, што Захад можа прапанаваць нешта, што задаволіць Уладзіміра Пуціна. Гэта галоўная выснова.
Якімі былі б ваші рекомендації для американських дипломатів, які 10 студзеня мають почати перемови з Росією у Женеві про гарантії безпеки, і для представників НАТО, які мають провести консультації з Росією 12 студзеня? Якими можуть бути заступки з боку Заходу і які повинні бути червоні лінії, що нельга перекрочувати?
The red lines are obvious.
Чырвоныя лініі відавочныя. Расія не можа вызначаць, хто будзе, а хто не будзе ў НАТО. Гэта мае быць рашэнне НАТО. Гэта не рашэнне Вашынгтону ці Берліну. Усе краіны, сябры НАТО, маюць прымаць такое рашэнне. Тут важны прынцып, што нельга весці перамовы пра будучыню іншых краін без іх удзелу. Украіна мае ўдзельнічаць у гэтых абмеркаваннях. Вашынгтон і Масква не могуць весці перамовы пра замежна-палітычную арыентацыю Украіны ці яе рашэнні. Я лічу, што на перамовах з Масквой Вашынгтон павінен быць у рэжыме слухача. Але ў гэтыя апошнія дні перад перамовамі Вашынгтон павінен даслаць як мага больш абарончых сродкаў ва Украіну, каб памяняць разлікі Расіі. Байден сказаў, што мы не будзем удзельнічаць у гэтым. Мы не пашлем туды самалёты F-16 і не будзем ваяваць за украінцаў. Выдатна, мы гэта ведаем. Але існуе вялізны дысбаланс сілаў паміж Расіяй і Украінай. Узмацніце абарону Украіны цяпер, наколькі гэта магчыма. Многія аналітыкі, у тым ліку я, казалі, што НАТО трэба перакінуць сілы ў Польшу і Румынію. Але гэта наўрад ці адбудзецца. Тое, што мы сапраўды можам зрабіць цяпер, даслаць больш абарончых сродкаў.
Ці маглі б вы патлумачыць, як украінцам дапамагла б прысутнасць батальёнаў НАТО ў Польшы і Румыніі?
Калі б НАТО размясціла дадатковыя войскі ў Польшы і Румыніі, гэта было б сродкам стрымлівання. Гэта дазваляе дыпламатам сказаць, глядзіце, калі вы хочаце больш сілаў НАТО каля сваіх межаў, працягвайце рабіць тое, што робіце. Гэта паказала б расейцам, што мы ўсур'ёз прымаем нашы абавязанні ў рамках НАТО.
Але на гэта можна запярэчыць, што Расія магла б такім скарыстацца. Напрыклад, як падставы размясціць свае войскі ў Беларусі на сталай аснове, калі будуць дадатковыя войскі НАТО ў Польшчы.
Тут гаворка пра перамовы. Яны размясцілі больш войскаў, мы размяшчаем войскі НАТО ў Румыніі і Польшчы і кажам, хопіць выдурняцца. Калі вы не зробіце деэскаляцыю, мы ўвядзем дадатковыя войскі НАТО. Калі зробіце, мы прыбярэм гэтыя. Тут гаворка не пра размяшчэнне на сталай аснове, а пра тактыку перамоваў.
Well, and my last question would be, what if Frederick Kagan is right and all this... Што калі Фредэрык Каган мае рацыю, і гэтая канцэнтрацыя расійскіх войскаў не для ўварвання, а для таго, каб размясціць іх на ўжо фактычна акупаванай тэрыторыі Донбасу і ў Беларусі? Якой у такім выпадку мае быць стратэгія Захаду, США і НАТО? West and US and NATO strategy in this case.
Думаю, што нам трэба рыхтавацца да такога сцэнару. Я не чула, каб людзі ў Вашынгтоне сапраўды да такога рыхтаваліся. Калі гаворка ідзе пра мяккую анексію Беларусі і пра адкрытую прысутнасць расійскіх войскаў на Донбасе, нам трэба працягваць тое, што мы робім ва Украіне. Абараняць рэформы, абараняць яе суверэнітэт і ўзмацняць яе ўзброеныя сілы. А таксама настойваць, што гэта суверэнная ўкраінская тэрыторыя і што ўкраінцы і беларусы маюць самі вызначаць сваю будучню, а не Москва.
На вашу думку, Лукашенко цяпер, так бы мовіць, у кішэні Пуціна, ці ён яшчэ мае нейкую прастору для маневру?
Я тепер не бачу особливої простори для маневру. Ті заяви, які Лукашенко зробив у кінці минулого року, попросту абуральні. І він фактично сказав, я зроблю все, що ви захочете. Як я можу вас порадувати, Владимир Путін? І він дав зрозуміти, що коли НАТО пойде на ескалацію, так він зробить усе, про що його попросить Путін. А коли в Україні почнеться гарячий конфлікт, так він буде на боку Путіна. Тому Лукашенко тепер просьби, які цілком залежать від Владимира Путіна.
Щиро дякую.
Нема за що. Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на связи була Мелінда Герінг, намісниця директора Центру Євразії у Американському дослідчому центрі «Атлантична Рада». Нагадаю так само, що ви можете підписатися на наш канал. Коли ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Ви глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Обламейко. Наскільки устойливий режим Олександра Лукашенка? При яких умовах він може сісти? Навошто Путіну Білорусі Україна? І що для лідерів Росії і Білорусі означають події у Казахстані? Про це і про інше ми поговоримо з полковником російського ФСБ у відставці, былим депутатом Держдуми і керівником Центральної Ради партії «Справедлива Росія» Геннадієм Гудковим. Добрий день, Геннадій Володимирович.
Ну, будемо сподіватися, що добрий. Хотя я не уверен там, что события в Казахстане дают нам право так вот говорить. Но, может быть, итог этих событий будет добрый.
Именно. Ну вот депутат Госдумы Константин Затулин уже заявил, что требования протестующих в Казахстане о возврате Конституции 93-го года означают, что протесты кем-то инспирированы, возможно, из-за рубежа. Как вы оцениваете то, что происходит в Казахстане?
Ну, я оцениваю как накопившаяся усталость народа от бессменной власти, от коррупции, от ограбления, от унижения, от бесправия. Там, может быть, не так это проявляется в такой жестокой форме, как это проявляется в России, но, тем не менее, усталость от 30-летнего, по-моему, даже больше сидения Назарбаева во главе государства и топтание на месте страны огромной, страны с огромными ресурсами, страны, несомненно, богатой, это, конечно, довело людей до взрыва. Понятно, что формальный повод... Вот я все время говорю, что наш народ, а мы там, советский народ, имеем общие как бы ментальные корни, он не выходит по здравому смыслу, он выходит на эмоции. Вот когда накопились все вот эти предпосылки, нужна эмоция. В Казахстане с пусковым крючком вот этого народного гнева выступило двукратное повышение, в общем-то, не самое драматическое и трагическое, на, я не помню, на что, то ли на газ, то ли на воду.
На газ, конечно, на газ.
На газ, да, на газ. Двукратное повышение цены на газ, причем не радикальное, не драматическое. Казахстан, в общем, с учетом того, что он экспортодобывающая страна, ресурсная страна, очень много экспортирует, и причем у него есть там много чего он экспортирует. И нефть, и медь, огромные месторождения, и урановые руды. Да все, в общем, по большому счету, у Казахстана есть огромная страна с огромными ресурсами. Тем не менее, вот это вот и уровень жизни сопоставим с российским. И вот там подорожание с 10 рублей на 20 рублей, если я так правильно понимаю, российский эквивалент газа, оно привело к и вот этой выплеску эмоций, и люди вышли на улицу. Не просто вышли, они вышли к чертовой матери менять эту опостылевшую власть. И, в общем-то, я, честно говоря, на их стороне и душой, и телом, и мыслями, и желаю, конечно, им победы. Желаю, чтобы они не упустили поражение, как упустили его когда-то мы в России, когда-то белорусы, совсем недавно, год назад. Надеемся, что у казахов получится, они покажут нам всем пример и начнут свой путь к демократии, к свободе, к прогрессу. У них для этого все есть, кроме нормальной власти.
А что для лидеров России и Беларуси означают события в Казахстане?
Ну, различные есть варианты, но совершенно очевидно, что это удар по тоталитаризму. Это удар по диктатурам, это удар по самим диктаторам. И как бы они там не верещали и не вопили, что там из зарубежья это все диктует, и какие-то там происки, у них просто от страха и обеспокоенности за свои наворованные капиталы, за свои семьи, которые живут за рубежом, у них, конечно, едет крыша, и они поэтому готовы объяснить это чем угодно, кроме того, что на самом деле народ устает от диктаторов своих и готов их свергать. Вот, поэтому, естественно, тут же, так сказать, находятся люди, которые как компасы ловят это настроение вождей, начинают верещать. Ну, об этом, что там западные происки, там НАТО и так далее. Но это еще даже еще до доктора Геббельса было. Доктор Геббельс великолепно освоил эту методику, да, в пропаганде. У него же во всем был виноват американский империализм, Британия там и так далее, колониальный. Ну, а потом уже подхватил Советский Союз это все. Теперь уже путинский режим. И, естественно, там они никак не могут понять, что... Да, вернее, не то и все могут понять. Они просто не хотят признать, что они обрыдли народом. Тут ненавидимый народом власть. Вот и все. Поэтому для них это означает огромную проблему. Огромную проблему. Удар по самой системе. И разрушение вот этого тоталитарного лагеря, или, по крайней мере, серьезной трещины в этом тоталитарном лагере, поскольку Россия сейчас возглавляет профсоюз диктаторов, как я все время говорю. Ну, Китай, если Россия головная боль сегодня всего мира, самая опасная диктатура, то Китай – это головная боль мира, может быть, там лет через 20, если они пойдут путем полного сворачивания Дэн Сяопиновских реформ, что они уже начали делать или уже сделали, и будут усиливать централизацию власти и узурпации. Пока мы этого не знаем, пока Китай не такой агрессивный, не такой воинствующий, не такой, как бы так сказать, раздражающий и угрожающий миру фактор. А вот Россия, да. Раз Россия возглавляет профсоюз диктаторов, на, как говорится, уход или там возможный уход. Я еще, понимаешь, нет итогов казахских событий. Возможный уход Казахстана в сторону демократии и свободы, для них это огромный удар под дых. Вот прям, даже, я бы сказал, даже не под дых, а в другое место. Вот, потому что получается так, что они ждали спереди, а получили сзади. Вот, поэтому, ну, я думаю, что это серьезный, серьезный вызов для них. Они, конечно, сейчас попытаются закрутить, с одной стороны, гайки в своих странах, но мы уже видим, что резьбу срывает. На примере Казахстана, на примере Беларуси мы видим, что резьбу срывает. И, в общем-то, это опасный путь. Ну и, наверное, для Украины это тоже неплохой сценарий, поскольку в Кремле будут понимать, что вооружать народ в условиях, когда народ ненавидит свою собственную власть, это очень опасно.
А вы затронули Украину. Как вы считаете, зачем Путину Украина? Почему не оставить украинцев в покое? Почему Россия не удовлетворяется аннексией Крыма?
А дело в том, что Путин, помимо там борьбы за власть, за деньги, за влияние, у него была идея, как ни странно. Да, он, у него есть какие-то идеи. Эта идея была, что он должен войти в историю как фантастическая личность, как личность равновеликая, там, самым великим. И в частности, он рассчитывал, что он войдет в историю как собиратель государства русского, постсоветского. И Украина там играла ключевую роль. Ну, без Украины строить такое государство, ну, практически бессмысленно, да? И он считал, что он все для этого делает. Он вкладывал огромные ресурсы там в Януковича и так далее, в эту власть, которая должна была привести Украину в союз. И он рассматривает, что то, что Украина свернула с этого пути и пошла в Европу строить свободу и демократию, как личную обиду, как предательство элиты украинской, как то, что его кинули и так далее. И у него есть огромные личные обиды, личные эмоции, личная злость вот всем тем, что происходит в Украине. И поэтому тут не только как бы, тут прагматический расчет отходит на второй план. А жуткая обида на Украину. Она лишила его теперь исторической миссии, она теперь разрушила все его планы, она, в общем-то, проявила полное вероломство, как он считает, и поэтому Украину надо наказать. Вот с этой мыслью живет Владимир Путин. И эти настроения легко ловят его окружение, и пропагандистская рать, всякие там чинуши, всякие, так сказать, его помощники, советники и так далее. И вот эта антиукраинская истерия, которая продолжается в России с 2014 года, она не стихает, она только обретает дополнительные краски. И это исходит от некой шизофрении самого Кремля. Вот еще раз объясняю. Помимо того, что это там играет определенную прагматическую роль, что Путину нужен враг, нужно объяснение, что кругом враги, что осажденная крепость, народ должен сплачиваться вокруг, пусть не очень хорошей, но все-таки родной своей власти, так они считают, да? Тут есть еще личная, глубокая личная эмоция, глубокая личная обида. И вот это все в сочетании с тем, что Путину нужен враг, нужна война, нужен конфликт, нужна напряженность, нужна военная истерика, нужен военный психоз. Все вот это еще накладывается на его глубокую личную эмоцию, и это дает опасный очень коктейль. Поэтому Путин никак не может успокоиться, что Украина не, как бы так сказать, в его зоне влияния, что Украина все больше уходит в Европу, в НАТО, устанавливает отношения с американцами и с другими странами демократии. И вот это его просто выводит из себя.
Интересно, что вы сказали, что желание Путина первично, а обслуга, в том числе идеологическая, потом обеспечивает вот эти желания. Я как раз часто думаю про это и многим своим собеседникам задаю это питание, этот вопрос, что вот российские ученые, лингвисты, этнографы точно знают, что украинские, белорусские языки существуют много столетий. Их не придумали большевики в 20 веке. Но вот теперь появились какие-то загадочные эксперты из МГУ или Института стратегических исследований, которые утверждают, что именно да, то большевики, то граф Потоцкий, то Ленин, но кто-то создал эти народы, языки и республики. И вот я как раз хотел задать вам такой вопрос, что вы служили еще в советском КГБ в звании старшего офицера. И вот интересно ваше свидетельство как профессионального политика и разведчика, и контрразведчика. Действительно ли в КГБ еще в советское время вот, были такие убеждения, что никаких украинцев и белорусов не существует, что есть единый народ?
Ну, насчет того, что не существует украинцев и белорусов, я не думаю, что кто-то так думал. Но говоря о том, что эти народы имеют общие корни, общие истории, общие там начало, да, это говорили, думали все, но, собственно говоря, так оно и есть объективно. Потому что если мы возьмем, в основе всех языков лежит греческий и римский, и латиница, да, в конечном итоге, по большому счету, наша речь состоит там, в большей или меньшей степени из этих слов. Вот. Поэтому, смотря какую древность рассматривать. Но не было, просто вот никто тогда не рассматривал в Советском Союзе, как бы, так сказать, отдельные какие-то народы. Ну да, есть украинский народ, есть белорусский народ, есть там, не знаю, казахский народ, какой-то еще. Но тогда вот в КГБ не было национализма как такового. Может быть, в какой-то степени совсем незначительный он присутствовал, такая самостийность была, что ли, у прибалтов. Они немножечко так чуть-чуть, самую малость держались особняком, но самую малость. Я говорю о школе, в первую очередь, когда там все учились, собирались на какие-то большие курсы, там были представители КГБ различных республик. С точки зрения там истории, никто никогда там ни на кого особо не делил, но никто не отрицал, что существуют разные народы, которые там вышли из одного корня. Ну, все мы вышли из одного корня. Мы сейчас разговариваем с одним историком, он утверждает, что там вообще прародителями всех индоевропейских семи народов были первые 50 переселенцев с племен первобытных из Африки вышли там. И они расселились, заполонили там земли, Homo sapiens. Поэтому что тут говорить? Смотря какое время рассматривать. Конечно, это и не Украину, ни Беларусь не создавали большевики. Это было объективно до того и много веков. Вот. Но то, что у нас есть общие корни, то, что у нас языки очень схожи, то, что мы понимаем друг друга практически без переводчиков, да, в общем, нам переводчик особо не нужен. И для большинства белорусов, украинцев русский язык точно такой же родной, как и свой собственный. Да и нам эти языки понятны мне, хоть я ни одного не знаю, ни украинского, ни белорусского, но я, в общем-то, понимаю, что говорят люди. Ну, может быть, там какие-то детали, какие-то там скороговорки, что-то такое. А так-то, в принципе, все равно мы другого понимаем. В КГБ не было национализма. Вот я, по крайней мере, на моей памяти, я не помню. Скорее всего, были, знаете, где националисты, ну, такие вот напряженные отношения, как ни странно, между представителями азиатских, то есть закавказских республик. Вот Армения и Азербайджан, скорее всего, самые напряженные отношения были между ними. И я об этом долго не догадывался, пока сам не стал там свидетелем бытовых случаев, бытовых конфликтов именно на национальной почве. А так я не помню, чтобы какой-то там нотки национализма в КГБ СССР присутствовали. Они в КГБ СССР их не было вообще. Ну, может быть, еще раз говорю, как-то немножко сами по себе, типа своей собственной культурой, своим собственным менталитетом немножко отличались представители КГБ Балтийских республик. Вот, может быть. Но уж совершенно точно там не было никакой большой разницы между, в общении между там КГБ Украины, КГБ России, КГБ там Беларуси и так далее. Здесь не было.
В прошлом месяце все были удивлены ультиматумом России о гарантиях безопасности. Как вы считаете, почему Россия настаивает именно на немедленных переговорах с Западом об этих гарантиях, об немедленном предоставлении этих гарантий? И, скажем, если сравнивать сентябрь 2021 года и декабрь, в смысле безопасности ничего не изменилось. Откуда вдруг такие страхи о возможном запуске ракет с Украины?
Ерунда, это полная, в общем-то, по большому счету, я никогда так НАТО не хорошело, как при Путине. Извините, вот я перефразирую известную шутку, там, как похорошела там Москва при Собянине, как похорошела НАТО при Путине. Ведь на самом деле самое большое расширение НАТО на восток началось и продолжалось при Владимире Путине. Я напоминаю, что там 6 стран вступили в НАТО в 2004 году, когда он уже был вполне, как бы так сказать, осознавал свою должность, свое значение и так далее. Это 6 стран. Это Румыния, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Эстония. Они вошли в НАТО. Потом еще 4 страны. Последняя вошла вот в Северную Македонию в 2020 году. Это не вызвало ни у кого никаких вопросов, да? И мы знаем, что там такие же переговоры шли между Грузией, какие-то контакты, да, там тоже типа дорог, Грузия просила предоставить дорожную карту о вступлении в НАТО. Это не вызывало никаких вопросов. А почему это вызывает? Это, конечно, дело не в НАТО. Это то, что Путин понимает, что чем дольше он тянет с вторжением в Украину, тем Украина становится сильнее, она больше и больше интегрирована в западные отношения. Поэтому он потребовал, и либо вы сейчас мне даете типа гарантии нераспространения. Ну как что значит? Что хочет Путин? Ну хочет только одно. Добиться, что НАТО не будет, что Украина не вступит в НАТО. У него одна цель. Он же зациклен на Украине, вы же ничего не видите? Это же, так сказать, уже, как так сказать, уже не в адеквате товарищ находится. Он зациклен на Украине, вот что угодно, только не чтобы Украина не была членом НАТО. Может быть, мы еще потом что-то сделаем. А если уж она будет членом НАТО, он же понимает, что уже потом ничего никогда не сделает. И либо я начинаю вторжение, либо давайте мне гарантию, что вы там не будете расширять НАТО в Украину. Никакого вот там подлетное время не терять. Даже ерунда это полная. Полный чушь, бред собачий. С военной точки зрения, там подлет ракеты за 6 минут 15 секунд или 5 минут 45 секунд вообще ничего не меняет, по большому счету. Да и никто не собирается нападать на Путина. Сумасшедших-то нет, сумасшедших только в Кремле сидят. Вот они там угрожают всех превратить в радиоактивный пепел. Да, вы знаете такие выражения, которые идут из российской пропаганды, или там, что мы, если ядерную войну начнем, то они все сдохнут, а мы в рай попадем, это же Путин говорит. На полном серьезе, то есть это же вот на уровне уже какого-то такого серьезного расстройства психики. Так нормальный человек этого говорить не может. Уж тем более ответственный политик. Поэтому совершенно понятно, что просто вот истерика, дайте нам гарантию, что Украина не войдет в НАТО. А не то мы начнем войну. И давайте откатимся там на 97-й год. А что такое 97-й год? Тогда отдайте Крым, 97-й год. Тогда отдайте в 97-м году там, что у нас? Абхазия. Северная Осетия, да, и так далее. То есть, ну, в общем-то, Путин, по-моему, сам не понимает, что он говорит. Если откатываться на 97-й год, там много чего надо откатить. Очень много. Тогда отдайте все. Тогда отдайте Донецк, Луганск. Тогда отдайте Крым. Тогда отдайте Осетию Северную и Абхазию, так сказать, в том состоянии, в каком они были, то только как. Ну, о чем говорит Путин? Он же понимает, что это нереалистично. У него просто истерика. Я же сказал, что он зациклен на Украине и теряет адекватность. Ну, совершенно очевидно. Поэтому тут вопрос, он исходит из его нервного состояния, состояния его психики, его личных эмоций, но вовсе не из какого-то прагматического, политического расчета, и уж тем более обеспокоенности, обезопасности страны. Что его там, а что его там не волновало вступление 10 стран в НАТО до того? 2004 года по 2020 год вступило в НАТО 10 стран, восточных стран, как раз вот той Восточной Европы, где когда-то был там Варшавский договор, Совет экономической взаимопомощи, так называемый Варшавский договор, да? Военно-политический блок, экономический, СССРовский. Не волновал никого. Абсолютно. И поэтому совершенно очевидно, что Путин сейчас движет вовсе не заботу о безопасности страны. Спали-спали, вдруг проснулись. Ведь вы знаете, что в НАТО сейчас еще подали заявки 6 стран. И это тоже Путин, так сказать, по большому счету не волнует. Вы слышали хоть где-нибудь, что протест, что там Путин заявил, что нет, мы не допустим, чтобы Черногория вошла, мы не допустим, чтобы Сербия вошла, мы не допустим, чтобы еще там кто-то вошел. Еще 6 стран заявки подали в НАТО. Сейчас уже у НАТО 30 членов стран-участников. А если там все состоится, то будет больше, на 5, на 6. То есть совершенно очевидно, что это просто истерика, которая приобретает характер вот такого военно-политического шантажа западного мира, европейского мира, да и, в общем, всего НАТО.
А если говорить о реакции с другой стороны, как вы оцениваете реакцию Запада на ультиматум Путина? Кое-кто говорит, что Запад уже проиграл, согласившись на переговоры без предварительных условий.
Я думаю, что Запад будет действовать так, и ничего он тут не проиграл. Там что-то безумный товарищ в Кремле, что-то он там занервничал. Нам не нужно, чтобы он там рука на кнопке или красная лежала, его не нужно. Ну и давайте с ним вступим в переговоры, чем мы теряем? Ну поговорим с дедушкой, успокоим его, чтобы он там это вышел в себя немножко, упугаем, постращаем. Ему же тоже сейчас идут предупреждения серьезные. Будете делать так, будет получите то-то. Он же теряет, он же не способен вести диалог. Обратите внимание. Вот последний разговор, вот я просто вам приведу пример. Байден-Путин, последний разговор. Ему Байден говорит, ну я так упрощаю. Владимир, если ты начнешь войну с Украиной, вот у нас такой-то пакет санкций тебе мало не покажется. Давай этого не делай. Мы вот начнем с тобой переговоры о безопасности, там посмотрим. Что отвечает Путин? Что Путин отвечает? Путин, если президент, который страны, которая никому не угрожает, он должен был сказать, что господин Байден, вам с какого перепугу приснилось, что мы вообще собираемся атаковать Украину? У нас это и в мыслях нет, если у него действительно нет мыслей. Ну да, у нас войска проходят учения. Ну да, в 200 километрах от границы Украины. Ну да, и мы были максимально близко к возможному театру военных действий. Но это наше право, но я вас уверяю, как вот ответственный политик, как лидер страны, который занимает свое место в Совете Безопасности, он в ключевом органе, владеет ядерным оружием и несет ответственность за судьбы мира. Я вам заявляю, что никакого нападения не будет. Вот что должен был ответить. И вы, пожалуйста, там прекратите нам всякие угрозы, они только разрушают наше доверие, наши отношения. Это не тот тон, который нужно нами выбрать был. Вот так должен, по идее, был бы ответить по сути Путин. А что Путин говорит? Раз вы это сделаете, мы разорвем с вами отношения. То есть он предполагает, ну, то есть он объяснил Байдену, что мы, в принципе, готовы вторгнуться в Украину, и его ничто особо не держит. Даже угроза санкций. А мы тогда с вами разорвем отношения. То есть когда тогда? Когда начнется война с Украиной? То есть вот он же проговаривается. Поэтому как Запад? Ну, Запад, поэтому сейчас с ним начнем переговоры. Ну, как говорится, больного надо выслушать. По возможности успокоить. По возможности, так сказать, там снизить остроту приступа. По возможности найти какие-то реакции, лекарства, подавляющие, так сказать, психопатические всякие там реакции, да? Я думаю, что Запад будет так и действовать. Это не означает, что Запад начинает торговать принципами, сдавать Украину или там еще что-то. Но поговорить, а почему не поговорить? Поговорить о безопасности. Договориться хотя бы о каких-то минимальных вопросах, связанных с общей безопасностью. Ну а почему и нет? Поэтому я не думаю, что вот так вот Запад испугался и проиграл. Да, заявления Столтенберга там, и других должностных лиц Запада говорят, что не сильно они испугались. И мы знаем там о заявлении министра иностранных дел Германии нового, да, там тоже довольно-таки серьезное заявление о необходимости непоколебимого единого фронта Запада против России. То есть многие западные политики всерьез не испугались, но они не желают каких-либо проблем на ровном месте. Если можно избежать проблем на ровном месте, надо их избежать. Запад ведет довольно прагматическую политику в отношении безумного российского руководства, находящегося в припадке военной истерики. Вот я бы так сказал.
Я знаю, что вы внимательно следите за ситуацией в Беларуси. И вы, собственно говоря, были первым, кто сказал в 2020 году, что демонстранты в Минске в первые дни после выборов упустили возможность взять власть силой. Как вы оцениваете сегодняшнее положение режима Александра Лукашенко в Белоруссии? Насколько он устойчив теперь и при каких условиях в стране могут все же случиться перемены?
В общем, надо понимать, что сегодня Лукашенко – это уже передаточное звено. Он не является самостоятельной политической фигурой. При всем моем уважении к белорусскому народу, Беларусь не является сейчас суверенной независимой страной. Она сейчас полностью зависима от России, от Путина, от его финансов, от его поддержки. Я имею в виду ту власть, которая сейчас захвачена и узурпирована в Беларуси, я имею в виду Александра Лукашенко. И украинский, и белорусский, извините, белорусский народ сейчас, мне кажется, один в состоянии справиться с Лукашенко, потому что за ним стоит Путин. Я об этом много говорю, пытаюсь объяснить, в том числе и белорусской оппозиции, что, ребят, дело-то у нас с вами одно. Потому что и враг общий, уж извините. И вряд ли вы сможете решить вопрос с Лукашенко отдельно от вопроса, так сказать, перемен в России. К сожалению. Может быть, Лукашенко станет разменной фигурой в какой-то игре, в большой. Но я не думаю, что Путин его будет сдавать в обмен на какие-то там сдвиги в отношении России, страны, например, там НАТО или Соединенных Штатов Америки. Поэтому Лукашенко, если и уйдет, то он уйдет куда-то там в союзные, так называемые, в кавычках, никаких союзных органов, конечно, нет. Это идет интеграция и поглощение Беларуси Российской империи. Давайте называть вещи своими именами, по-честному говорить. Как это нам, может быть, не горько, не прискорбно говорить, но это то, что на самом деле идет, процесс поглощения России и Беларуси. Он, может быть, еще не до конца, де юре завершен, но де-факто он уже состоялся. И поэтому изменение... Лукашенко может уйти, но только на другую должность. Куда-то там внутри России просто отойти в сторону. Но это не означает, что белорусский народ получит долгожданную свободу и независимость. К сожалению. Это означает, что белорусский народ получит какого-то наместника, который, может быть, с точки зрения вкусовой разницы, окажется чуть лучше, чем Лукашенко. Но мы же видим, что и в России, и в Беларуси практически на едином пространстве, что у нас единое? Репрессии, преследования, воровство, значит, несменяемость власти, узурпация этой власти, ограбление народа, рост цен там, и так далее и тому подобное. Вот это у нас уже общее. Это уже де-факто черты единого государства. В отрицательном, в негативе мы все с вами абсолютно едины. А вот с точки зрения там формальности, это уже вопрос, как бы так сказать, он, наверное, важный, потому что там Лукашенко совсем себя сделал фигурой ненавидимым всем белорусским обществом. Но пришлют какого-нибудь другого, который будет отличаться только риторикой, но по факту будет действовать абсолютно так же, как действует сейчас Лукашенко, являясь наместником Путина сейчас в, ну, я бы так сказал, увели прирощенные территории под названием Беларусь. Но, к сожалению, я вынужден так говорить. Еще раз говорю, что я всегда говорил и говорю и повторяю, что, на мой взгляд, белорусский народ гораздо больше готов к Европе, к европейскому сообществу, к демократии, к свободе, нежели народ российский. Это моя убежденность с точки зрения там, и менталитета, и порядка, и взглядов, и мыслей, и, как бы так сказать, уже каких-то установившихся новых традиций. Но не даст, Путин не даст России, белорусам двигаться к прогрессу и свободе, пока Путин у руля, пока Путин в Кремле. Вот это мое убеждение. Я очень хочу быть неправым, я очень хочу ошибаться, но, к сожалению, я боюсь оказаться снова правым, как когда-то я говорил, что вот у белорусов есть возможность мирно, без оружия, додавить власть, и для этого нужно было просто людям выдавливать там техникой двери, отстранять от двери охрану, блокировать правительственные кварталы, отключать им связь, издавать приказы, распоряжения, указы вновь избранным президентом. Силовикам надо было переходить не мундиры свои сжечь и погоны срывать, а переходить целыми подразделениями в форме с амуницией, с оружием, с техникой на сторону народа. Тогда это там, где можно было брать власть, в городах, которые готовы были ее сдать уже народу, там в Гомеле, в Бресте, там еще где-то, надо было брать эту власть. Ну, что мы говорим? Теперь вслагательное наклонение не имеет сейчас никакого смысла. Мы знаем, что история уже не имеет вслагательного наклонения. Восстание, мирное восстание, абсолютно цивилизованное белорусского народа, захлебнулось. Оно было подавлено силой оружия, силой штыков, ОМОНа, там, как я условно говорю. И теперь я не знаю, когда у белорусов снова появится возможность стать свободным государством. Я не знаю, когда это произойдет. И я лично думаю, что это, скорее всего, произойдет тогда, когда начнет обваливаться и рушиться путинский режим. Может быть, там это произойдет в Беларуси там, на несколько месяцев раньше, чем путинский режим окончательно рухнет во всей России. Может быть так. Хотя я желал бы белорусскому народу другого освобождения, как можно более быстрого, скорого, решительного. Но боюсь, что это из разряда ненаучной фантастики.
Спасибо, Геннадий Владимирович, за беседу.
И вам спасибо.
На сувязі з Прагою був полковник російського ФСБ у відставці, були депутат Держдуми і керівник Центральної Ради партії «Справедлива Росія» Геннадій Гудков. У Празі для вас працював Сергій Обламейко. Підписуйтеся на наш канал, коли у вас є така можливість.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Умову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень – кузвушніца, гэта завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае «гала» – «малако», адкуль сучасныя тэрміны «галактоза» – «малочны цукар», ну альбо «галактыка» – «малочны шлях». «Малы» – «мікры», «соль» – «галось», а ў грэцкай мове «гальс» – гэта «соль» і хімічны тэрмін «галягены» – «адсюль». Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаная са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве – фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адвернецкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве – «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання. 5 – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж. 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у Менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў, Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы, Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Ўкраіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька старый, а у туремным дворы соловей не співає, не цвітуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонних і аргетичних словів. Буравкінові вірші просто поетичні, скеровані на естетичну підтримку чоловіка у біді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язаные з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка. Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.